Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном, и сегодня я вам представляю моего гостя, это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем с вами говорить об истории нашей российской государственности, и берем уже 20 век, а в 20 веке мы подошли к такому времени, очень такому тяжелому времени в нашей истории, в истории России. Это грянувшая всенародная беда, Великая Отечественная война. Конечно, это была беда, безусловно, для нашего народа, но для церкви в этот момент все-таки возникли какие-то послабления в отношении церкви, да? Можно ведь так охарактеризовать этот период? Коммунистическая власть со всегда свойственным ей политическим цинизмом решила использовать ту огромную потенциальную силу, что таилась в народно-патриотических традициях русской церкви. В годы войны церковь неизменно способствовала укреплению народного духа. На деньги, которые собирались среди верующих, создавались танковые колонны, боевые эскадрильи. Некоторые священники даже совершали богослужения в партизанских отрядах. Вот такое было время. Ну, подробнее, я думаю, что мы сейчас об этом поговорим.
Да, вот, дорогие братья и сестры, в общем-то, вот такое время наступило. А так, надо сказать, что перед войной было объявлено, что будет безбожная пятилетка, и что с церковью будет покончено. То есть уже все вот так вот планировалось, и это к 1942 году уже все завершить.
Угу.
Вот.
Ну, вот,
но совсем
как
обернулось все совсем по-другому. Господь попустил нам такие страдания нашему народу, чтобы в этих страданиях как-то и власти, и народ тоже переосмыслили вот это вот свою жизнь. И вот началась Великая Отечественная война. И надо сказать, что первым, кто обратился к народу в самом начале войны, это был местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сергий Старогородский. И, в общем-то, дело в том, что мы с вами знаем о том, что патриарха не было у нас, то есть с момента, когда святейший патриарх Тихон почил в 1925 году, то власти чинили препятствия, чтобы патриарха не было. В общем-то, роль вот такого местоблюстителя выполнял митрополит Сергий. И вот он первым обратился к нашему народу с воззванием.
С такой, с воззванием, да.
Вот, и
вот, ну, вот можно даже привести.
Пастырем и посонным Христовой Православной Церкви, так. И вот он сказал: «Фашистские разбойники напали на нашу родину. Не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Вспомните святых ратоборцев русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь дарует нам победу». То есть вот с такими словами он обратился.
То есть он как бы укрепил дух, да, вот уже народ,
да,
попытался,
да,
укрепить дух, потому что я представляю, какая творилась сумятица в душах, вообще в умах у людей, да, вот в эти минуты, в эти часы,
да,
начала войны. Это он же буквально обратился чуть ли не в первый день войны, да?
Да, и смотрите, а Сталин, он 30-го и только июля, кажется, что ли, вот, ну, вот.
Угу.
То есть спустя время такое,
да,
то есть,
он,
и он тоже
более
в каком-то
недели даже, да.
Да,
то он есть тоже находился в таком состоянии, видимо, шока, может,
да,
быть,
вот
даже какого-то
в таком состоянии,
угу,
ну, то есть растерянности какой-то,
угу,
то есть находился тоже вот.
А вот Старогородский, да, митрополит Сергий Старогородский, он уже,
да, от имени всей,
собрав
вот
силы,
да,
так сказать, он обратился, да, обратился, братья и сестры.
Да, и, в общем-то, и не просто обратился, он благословил.
Благословил, что победа,
да,
все-таки мы Господь дарует нам победу.
Да, что, в общем-то, вот. И поэтому это, конечно, имело очень большое значение.
Мне кажется, нужно, знаете, обратить вот сегодня внимание на то, как русская церковь повела себя вот в эти вот буквально с первых же дней, да, вот я уже сказала, что способствовала укреплению духа, деньги собирала, да, на эскадрильи, на танковые колонны. И ведь не только вот такие вот вливания делались, каждый священник, буквально в каждом приходе, прихожане, они собирали деньги, там стояли кружки, во всех церквях стояли кружки, куда собирались вот эти вот народные средства, да?
Это не по принуждению
не
было,
по принуждению, а
просто
по доброй воле.
По зову сердца.
По зову сердца.
И здесь мы можем привести такие, скажем, примеры, что люди не помнили зла, которое было причинено им. Вот пример такой, святителя Луки, воина Ясинецкого, можем привести такой пример. Он находился в это время в заключении, в ссылке в Сибири, и он послал телеграмму даже Сталину о том, что вот он может быть полезен для своего народа, и он выразил такую готовность.
Помогать.
Помогать, да, потому что он имел огромный опыт и знания.
Же
хирург был, да.
С мировым именем, можно сказать.
Да, да, с мировым именем. И он сказал, что когда закончится война, то он готов вернуться, ну, в заключение, то есть вот.
Ему же ведь принадлежит труд о гнойной хирургии,
да, гнойной хирургии,
то есть которые его рекомендации вот эти вот, они все, научные изыскания, они все использовались во время войны, то есть спасали людей, да, благодаря его вот таким вот изысканиям научным.
То есть он и сам это, и научные изыскания у него были,
ну,
которые
того,
легли в основу даже классического его учебника для хирургов, и он и практик он участвовал,
да,
непосредственно,
помогал, да, непосредственно
совершая операции. То есть, ну, в общем-то, и Сталин немедленно дал указание, чтобы освободить его и предоставить возможность трудиться. То есть, видите, как он такой вот горячий отклик находился. И так это был, это не единственный,
Вот далеко
такой случай, что вот именно таким вот образом поступали наши русские люди именно в те годы. И вот здесь вот хочется сказать, что у нас вот на стороне нашего народа, и горячо молились за наш народ, и те люди, которые наши тоже православные, за рубежами нашей страны. Вот, например, известен митрополит гор Ливанский Илия, который молился о России, чтобы Господь и Матерь Божия помогли одержать победу. И ему было возвещено о том, что нужно сделать для того, чтобы победа была одержана. И вот это определение было такое, что должны быть открыты храмы, монастыри, духовные семинарии, академии, закрытые по всей стране безбожными властями, снова должны быть открыты они. Священников нужно было отозвать с фронтов, отпустить из тюрем, чтобы они могли служить. Ленинград нельзя было сдавать врагу, сказано было. Для его спасения нужно было вынести из Владимирского собора чудотворную Казанскую икону Божией Матери, обнести крестным ходом вокруг города. В Москве также надо было служить молебен перед Казанской иконой, а потом икона сия должна была пребывать в русских войсках до самого конца войны. То есть ему было возвещено, это было принято, не передано непосредственно.
Наши приняли, да,
руководство? Да, непосредственно Сталиным было принято, непосредственно было Сталиным принято, и это было передано, и действительно, в общем-то, было осуществлено.
Еще раз. Что было.
Ну и вот, и это было осуществлено, и, в общем-то, наконец, вот именно такие события еще надо отметить, что уже в 1942 году было открыто празднование Пасхи, открытое празднование, то есть не в тайне, вот это такой вот факт. И это празднование Пасхи приходилось, она была в 1942 году в раннее время, и, значит, ну,
когда
вот,
она была,
это день, как время победы Александра Невского на Чудском озере, то есть совпало вот с этим вот, когда-то
апрель,
в древности,
апрель,
да, апреле месяце, да. Москвичи, которые жили в осадных условиях, фронт находился в 150-200 километрах от столицы. Ну,
прямо под Москвой.
Вдруг в 6 часов утра 4 апреля в Страстную субботу услышали по радио сообщение о распоряжении коменданта Москвы разрешить свободное движение в столице в ночь на 5 апреля, согласно традиции, так вот это было сказано. То есть, и вот очевидец этих событий, профессор Георгиевский, вспоминал: «Восторгом православных москвичей, удовлетворенных в самых заветных своих ожиданиях, не было конца. В 7 часов вечера я пошел к своему приходскому храму. Еще вдали от храма мое внимание привлек поток людей с однообразными узелками в руках. Мудрено ли было не узнать куличей и пасах?» Вот люди так шли именно на пасхальную службу. Ну и, собственно, так было, вот можно сказать, мы в начале нашей передачи говорили о безбожной пятилетке 1939-1943 года.
Когда хотели уничтожить окончательно.
То есть, и, в общем-то, вот этим было покончено, ну вот с этой безбожной пятилетки, и о ней просто забыли просто-напросто.
Человек предполагает, а Бог располагает, вот обычно, да, ведь мы не знаем промысла Божьего, да?
Вот видите, как получается.
Видите, как в одночасье Бог может все изменить, да, все исправить, да, вот свидетельство
вот
тому.
То есть это вот такие события происходили в Москве. Ну и вот и тоже такие же события такого же плана происходили и вот в осажденном Ленинграде. Мы знаем, что он находился в блокаде. И вот во время блокады тоже вот жители города, оставшиеся, они очень чтили, рассказывается, чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Она была вынесена из князя Владимирского собора и пронесли ее по улицам Ленинграда крестным ходом. И мы, как мы знаем, в общем-то, город этот тоже, северная столица, устоял.
Но... Тогда ведь, по-моему, там был митрополитом Алексей,
да, Алексей
который,
I,
который
будущий
стал,
патриарх.
Станет впоследствии патриархом.
Алексей Симанский.
Симанский.
И вот он постоянно совершал богослужения в кафедральном соборе, то есть он разделял все тяготы жизни со своей паствой. И в любое время, вот рассказывают тоже, что он принимал приходивших к нему за помощью, за поддержкой. Многим он из личных средств оказывал помощь и делился последним куском хлеба, и город выстоял. И надо сказать, что вот как-то приходилось быть в Никольском морском соборе, рассказывали, что там даже священники некоторые от голода даже там умирали. Во время богослужения. Да,
но они же так же, как и все остальные жители
тоже
Ленинграда, терпели
тоже
голод и нужду.
Вот, голод и нужду. И, в общем-то, вот в Ленинграде тоже и сейчас в Петербурге чтится, например, особенно такая святая, как равноапостольная Нина, в день ее памяти была прорвана блокада Ленинграда. Вот, то есть, видите...
Вот такие события,
такие,
да,
события, которые... чудеса, и, в общем-то, такие события. То же самое и в Сталинграде ведь. То же самое в Сталинграде.
И в Сталинграде тоже, да.
У нас вот еще помнится, в советское время мемориал был построен на Мамаевом кургане «Родина-мать». Что же за это за мать такая, в общем-то, известна? Даже и немцы говорили об этом, что это, в общем, Матерь Божия. Вот. И действительно, единственное здание, вот приходилось в литературе встречать, единственное здание, сохранившееся в годы войны в Сталинграде, это был храм, храм в честь покрова Пресвятой Богородицы с пределом преподобного Сергия Радонежского. То есть, несомненно, в общем-то, помощь такая вот была
Матери Божией оказывала.
Матери Божией, и, значит, это...
Недаром она покровительница нашей страны, России, да, богородичная страна. Вот мне бы, знаете, вот... хотелось еще вот о чем сказать, что наступил 43-й год. В сентябре 43-го года в Кремле состоялась историческая встреча трех святителей, заместителя местоблюстителя митрополита Сергия Страгородского, митрополита Ленинградского Алексия, впоследствии Алексея Симанского, впоследствии нашего патриарха, и митрополита Крутицкого Николая Ярушевича с главой правительства Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который, рассудив, что в сложившихся политических условиях будет гораздо выгоднее преследование церкви на время отложить, выразил своим собеседникам намерение возвратить ей до известной, разумеется, степени полностью попранные ранее гражданские права. Тогда же Сталина было принято решение о проведении поместного архиерейского собора. Он состоялся уже через 4 дня. 8 сентября собор избрал митрополита Сергия Патриарха.
То есть моментально все это было.
То есть через 4 же дня. И сколько было возвращено архиереев, батюшка, да? Угу. Сколько священников возродилось из мест не столь отдаленных? Сколько церквей открылось?
Да.
По-моему, что-то, если мне не изменяет память, до 20 тысяч церквей.
Много, в очень России много было открыто.
Возник. Ну, в России, не только в России, конечно, да, по всему советскому нашему пространству.
Тогда наша страна так называлась, Россия,
да,
Советский,
да,
Союз.
Да, да, да.
Ну и вот, Валентина Федоровна, знаете, вот в наше время сейчас часто встретишь такие, ну, как бы, высказывания вот о том, что Сталин покаялся, угу, что вот эта безбожная пятилетка была, преследование церкви, угу, значит, что он покаялся. Но мне думается, что все-таки это было его, его был это вынужденный такой
вынужденные
ход.
Вынужденные действия, да?
Да, потому что так...
Вряд ли покаяние какое-то, да?
Да, потому что, знаете, даже вот если уж я забегаю, может быть, немножко вперед, скажем, что, ну, мне приходилось слышать даже, что когда Сталина спрашивали, есть ли Бог, он отвечал как-то вот «не знаю». И потом, знаете, все-таки такого покаяния всеобщего, чтобы весь народ в целом, скажем, и руководство страны, и, так сказать, и весь народ покаялись, что вот такого все-таки не было. Было покаяние части нашего общества, части нашего общества. И вы знаете, вот то, что покаяния действительно не было у него, могут свидетельствовать вот такие факты, что когда закончилась Великая Отечественная война и был парад Победы, значит, 24 июня 1945 года, кстати говоря, это был праздник Пресвятой Троицы, то есть в храмах праздник шел,
праздновали
Троицу.
Троицу, да.
Троицу, это был парад Победы, это было действительно вот как бы такое совпадение, кажется, что, ну, это действительно оно так. Угу. Вот, а на Красной площади в Москве был парад Победы, и этот парад принимал Георгий Жуков на белом коне, тоже символ такой, вот, угу, это самое.
Угу.
Вот, ну и, в общем-то, все штандарты повершенного фашизма, фашистской Германии, они бросались
к подножию
мавзолея, да.
Угу.
То есть, в отличие от войны 1812 года, когда ключи от взятых городов русской армии в ходе войны с Наполеоном, они, ключи городов эти были принесены в храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы, то есть, это как бы указывало на то, благодаря чему была одержана.
Была одержана победа,
да,
а кому? Тут к мавзолею, да,
да, к мавзолею. И, в общем-то, и когда на одном из приемов таких дипломатических или где-то Сталин тоже поднимал тост, значит, за победу, он поднимал тост за русский народ.
За русский народ.
За русский народ, и говорил, что одержана была победа благодаря самому передовому общественному строю в мире. Вот, а строй-то это был какой, в общем-то, коммунистический.
Большевистский.
Вот, большевистский, коммунистический строй, поэтому как-то вот... Знаете, говорить о покаянии все-таки, я думаю, что это,
ну,
нет.
Как, мне кажется, немножко неправильно, да.
Да, наверное, не все-таки, да, неправильно.
Было бы.
Да, конечно, пересмотрел.
Конечно, были, да, у него какие-то...
Пересмотр какой-то
взглядов. Но мне кажется, что действительно продиктовано это было не искренним каким-то покаянием, а скорее таким прагматическим расчетом,
да,
что да, вот, может быть, церковь, так сказать, нам поможет,
да,
поможет в чем-то,
ну,
укрепить,
да,
дух,
да,
народа. Но дух-то народа, конечно, он укреплялся именно в церкви.
Конечно.
Я вот читала историю нашей Екатеринбургской епархии, книгу, и там говорилось, что у нас ведь всего одна только вот церковь была, вот эта, Ивановская наша, на нашем Ивановском подворье, где,
да,
мы находимся,
да,
сейчас с вами. Вот. Правда, открыли на какое-то короткое время, еще на Михайловском кладбище была открыта церковь, но там тоже, ну вот буквально на период там 40, по-моему, 2-го, где-то по 44-й или по окончании или войны, то есть на какое-то совершенно короткое время, но эта церковь, она была всегда переполнена людьми. всегда, каждый день. То есть люди сюда ехали со всей нашей епархии, со всех сел, деревень, городов, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы вымолить эту победу.
Да,
понимаете, как
конечно.
Серьезно. Люди, народ, конечно, относился к этому очень серьезно. У каждого ведь были родные, отцы,
да, на фронте.
Сыновья, сестры, братья на фронте. И каждый пытался, ну, как-то вот вымолить свою молитву, вознести Богу, да?
Да,
каждый.
Конечно.
И сюда ехали, шли и ехали со всех наших сел и деревень и городов, из городов и весей.
Да, и вы знаете...
Церковь. Да, вы вот сказали, что падали в обморок священники от голода,
да.
А тут от того, что невозможно было продышаться в этой церкви, она была маленькая, но она и сейчас маленькая, а народу было очень много, люди просто падали в обморок, и священники падали в обморок.
Да.
Просто.
И вы знаете, может быть, и, ну не может, а думается, что это действительно так, что эта война была, вот где победа в ней одержана была с такими большими жертвами, что все-таки покаяние вот такого
огромное.
Всецелого, вот чтобы было руководство страны, призвало бы к покаянию. И то, наверное, из-за, ну, во многом из-за этого, что...
Что не было практически.
Да, вот да, такого, да. То есть народ каялся, в общем-то, вот видите...
Молился, каялся, да.
Молился, да, каялся, а так вот, чтобы всеобщее вот это...
Ну,
вот...
и все-таки, наверное, вот благодаря этим молитвам...
Конечно.
Наверное, все-таки была одержана вот победа благодаря молитвам народа.
Конечно.
Благодаря молитвам наших иерархов, благодаря молитвам священников, всех тех людей, которые денно и ночно, что называется, служили.
Ну, и, в общем-то, вот так вот, если вот посмотреть, то... Мы уже говорили, что такие вот совпадения, что церковь небесная, земная соединялась, и то, что, значит, наши сродники, ну, наши святые, они тоже помогали, вот это вот такие совпадения Пасхи, скажем, значит, в 42-м году, а в 1945 году опять Пасха совпала с днем празднования святого великомученика Георгия Победоносца. То есть это говорит о том, что, в общем-то, это было вселенское такое столкновение вселенских таких масштабов.
И победа была
вот, и победа...
предуготована именно вот нашими молениями, молитвами, нашими святыми, которые
молились. Да, и помощью
молились,
святых.
С помощью святых, Божьей Матери.
Да, и вселенский Георгия Победоносца вот здесь
Иисуса
вот тоже.
Христа. Ну, в общем,
вот, и очень
благодаря
многих...
вот этому всему, конечно, благодаря тому, что вера была в народе. Все
да,
это
вот, конечно, вот так вот. Ну, вот так вот еще, скажем, все-таки, ну вот, в руководстве тоже и страной, и армией тоже все-таки были такие, которые веру в какой-то степени тоже вот имели. Ну, вот, скажем, вот о Георгии Константиновиче Жукове, что известное свидетельство, что он, отдавая приказ, благословлял, тоже говорил с Богом. То есть вот такое...
Ну, он, вот. По-моему, верующий человек.
Ну, верующий если, человек, да.
Так сказать, вот припомнить все то, как он себя вел, как он общался с народом. Я думаю, что вот человек верующий.
Вы знаете, это самое, мне вот рассказали один факт, связанный, ну, и с, как-то вот с Георгием Константиновичем, и вот у нас и с нашим городом готовился парад Победы, и, в общем-то... Конь готовился, что вот такой вот белый конь, и, в общем-то, первый конь как-то неудачно, что ли, на него как-то Жуков, ну вот, пытался сесть, и он как-то вот что-то то ли сбросил, то ли что вот, и коня, говорит, этого отослали сюда, на Урал вот этого, и он, говорит, был, значит, как бы в ссылку его отправили, понимаете, вот на Урал, и вот он, значит, в районе там сортировки, там был военный завод, сейчас там храм Георгия Победоносца построили. И там, говорит, этот вот конь, я вот слышал такое предание, что этот конь возил какие-то там болванки, ну, как в качестве наказания вот на этом военном заводе. Вот этот конь, вот, предназначавшийся для Жукова. И там потом вот был построен храм святого Георгия Победоносца, вот такое вот, например, предание даже.
Ну, а мы вернемся все-таки вот не к концу войны, а где-то вот к середине войны. Ну, вот, как я уже сказала, что большое число архиереев, а может быть, не очень большое число архиереев и священников было выпущено из лагерей на свободу. Началась подготовка к открытию Богословского института, заработал Богословский институт, возобновилось издание журнала Московской патриархии. То есть какие-то вот все-таки были, да, такие подвижки?
Да, изменения, конечно.
Но патриарху Сергию Страгородскому довелось управлять церковью в первосвятительском сане недолго. 15 мая 1944 года он скончался, и очередной поместный собор избрал 2 февраля 1945 года нового патриарха, и им стал как раз вот блокадник, перенесший вместе со своей паствой тяготы многомесячной осады нашей северной столицы, митрополит ленинградский Алексей Симанский, Алексей Первый.
И надо сказать, что он это долгое время был патриархом, до 1970 года.
Да, до 1970 года, только потом его Пимен сменил, патриарх
да.
Пимен. Но вот в силу определенной политической инерции властей, вот первое десятилетие вот этого правления патриарха Алексея I оказалось относительно благоприятным для жизни церкви, да? Все-таки вот в стране существовали и духовные академии, семинарии, готовившие
монастыри были открыты.
А после смерти Сталина в связи с постепенной вот ликвидацией лагеря-то закрываться стали, да? А на свободу начали выходить уцелевшие старые епископы, священники. В епархиях открылось и действовало около 14 тысяч храмов. Вот нет, все-таки, значит, не 20 было открыто, а вот в епархиях открылось к тому времени 14 тысяч храмов. Но это уже серьезно, да? Если учесть, что где-то у нас буквально несколько десятков только церквей в России действовало, то 14 тысяч – это солидное, да?
Ну и потом, Валентина Федоровна, еще, в общем-то, были ведь и молитвенники в это
время известные.
Смотрите, это великий русский святой 20 века, это святой Серафим Вырицкий, да, который повторил тоже подвиг такой святого Серафима Саровского, чье имя он носил, в общем-то, вот монашеское.
Ну, а Матрона Московская.
Да.
Но, правда, она потом была канонизирована позже гораздо, но тем не менее.
А вот святой Серафим Вырицкий, он оказался даже на оккупированной, Вырица была оккупирована немцами, и там, фашистами, и там находилась румынская часть. А румыны, они тоже православными являются, и говорят, и вот рассказывают, что они даже приходили в храм молиться, в православный наш храм. И вот святой Серафим Вырицкий стоял много дней и ночей на камне, в саду там.
Как Серафим Саровский.
Да-да. И этот камень, его выводили, помогали ему, вот он молился. Этот камень сохранился до сих пор в Ирице, и можно, кто вот посещает, в частном владении находится этот, ну, туда пускают даже этот камень, на котором он стоял. И вот, например, значит, он прекрасно говорил на немецком языке, Святой Серафим Вырицкий, потому что в бытность, когда он еще был вот купцом и торговлей занимался, то он неоднократно в Германии был, он же вообще был крупнейшим, очень богатым был, и он говорил на чистейшем немецком языке, берлинского даже выговора, диалекта, даже, то есть вот это очень даже так поражало. Ну и вот рассказывали, что к нему люди приходили, спрашивали, что же им делать, когда даже вот фронт приближался, и он в основном советовал, благословлял оставаться, значит, вот в Ирице. Он одну единственную только семью благословил покинуть Вырицу и уехать, и как раз в дом этой семьи попала бомба, и, в общем, он взорвался, а все остальные там... В общем, все уцелели, то есть вот он вот таким он был.
Вот такие интересные, да, факты.
Да, вот молитвенник
вот такой. Вот молитвенники были наши, да.
Ну, а Матрона Московская, святая Матрона Московская, она, хотя и канонизирована была позже, но тем не менее, уже в наше время она была канонизирована, тем не менее, она была, конечно, очень тоже большой молитвенницей. И по преданию, да, прозорливая, и она по преданию, даже Сталин с ней встречался.
Как да, вот. Есть такое предание.
Вот есть такое предание, да. Вот, и она тоже, в общем-то, сказала, как, что нужно, чтобы он никуда не уезжал, оставался
в Москве.
А множество еще много-много других, просто много-много других, которые безвестны, которые известны только вот нам. Я даже могу привести примеры из вот своей собственной семьи, что вот дедушка у меня по маме, Семён Григорьевич, он был сыном церковного старосты, сыном церковного старосты, и когда вот он пошел на войну, рассказывают...
А в какой это местности был?
Ну, это в Башкирии, я в Башкирии сам родился, вырос тоже. Ну, и вот там он, когда пошел на войну, собралось очень много людей провожать, он подошел к своему отцу, ласково его сказал, тятя обратился и попросил, чтобы он его благословил икону, что он идет на войну, и он взял эту икону, благословил его иконой, и дедушка мой пошел, и провожая по дороге нашел крест, вот, нашел крест, ну, такой нательный крест, хотел его своей жене отдать, но она сказала, что ты нашел, тебе он и будет, он вернулся домой. В общем-то, с благословения, что значит.
А сколько таких людей, которые действительно веривших, негласно, может быть, они не афишировали это, да, они крестики вшивали куда-то там, значит, в подкладочку, но всегда были с крестом, да. С этим, да, батюшка?
Да.
И с молитвой, которая сохраняла их всегда. А за них молились здесь тоже.
Да. Ну и вот, сейчас мы с вами, Валентина Федоровна, разговариваем, и, конечно, эта война настолько была тяжелой, что вот мне рассказывают, что у нас там тоже недалеко была одна деревня, имя-то у нее было Егорьевка, от Георгия, и вы представляете, в этой деревне ни один мужчина не вернулся с войны, представляете, как-то вот так вот случилось, то есть все пали. На войне, то есть настолько, это я сказал, чтобы мы, в общем-то, осознали
сколько потерь, да?
Да, сколько потерь
понесли.
Когда мне сказали, что об этом факте, у меня даже как-то сердце даже защемило, так было больно, что, в общем-то, как это была война, как она, вот с чем она...
Сколько она унесла жизни.
Да, сколько вот...
Миллионы. 20 миллионов, кажется.
Даже в
деревне. Ну, это только называют 20, мне кажется, да. Это даже гораздо больше, потому что да. Очень много людей, и русских, и нерусских, конечно, пострадало. У нас же много республик было.
Да, конечно.
И со всех республик люди шли.
Да, вообще, и сражались-то ведь, в общем-то, все народы нашей страны. Но прежде всего это, конечно, наш русский народ, конечно, все это вынес на своих плечах. Ну, вот, дорогие братья и сестры, мы говорили о святых, которые нам помогали, говорили и о подвижниках, которые, в общем-то, в это время были. Ну, и я думаю, что вот хотелось бы еще хотя бы немножко сказать, что в это время народ действительно наш очень закалился на долгое время, скажем, вот среди монахов Псково-Печерского монастыря, там большинство были ветераны Великой Отечественной войны. И вот показательным факт, например, вот такой вот мы можем сказать о наместнике Псково-Печерского монастыря архимандрите Алипии Воронове. В молодости он рассказывает, что был он неверующим человеком. Ну, известно, что он был там, строил метростроевцем, был там. А когда началась Великая Отечественная война, его офицера призвали на фронт. На прощание мать дала ему икону Божией Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице, она тебе поможет». Материнское напутствие не сгладилось из памяти, согревало, вселяло надежду. Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу. Был ранен с трех сторон немцы, с четвертой Вязкое болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Подстал немного от своих. Достал икону и стал, как мог, молиться: «Богородица Дева, если ты есть, помоги». Помолился и возвращается к своим. Рядом с ним стоит старушка и обращается к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу». И вывела всех по тропочке к своим. Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя отблагодарить». А старушка в кавычках ему отвечает: «А ты мне еще всю жизнь свою служить будешь. Пропала, как будто и не было». Угу. Тут-то он вспомнил на прощание вот это вот материнское напутствие. И только тогда он понял, что это была за старушка вот эта вот. И слова ее оказались правдой. Действительно, служил он потом много, всю жизнь. Вот Богородице долгие годы был наместником Псково-Печерского монастыря.
Вот. Ну что ж, мы, батюшка, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. А можно, конечно, говорить очень много и долго вот об этом периоде, о таких вот примерах, очень таких каких-то чудесных, да, чудесных, совершенно необычных явлениях, и о том, как церковь жила в ту пору, как она возрождалась. Но я думаю, что, наверное, еще мы, может быть, возможно, с вами еще как-то встретимся и поговорим, может быть, уже о последующих периодах. Просто я хотела бы вас поблагодарить сегодня за эту беседу и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в ней принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы о 20 веке и о тяжелом времени этого 20 века в жизни церкви. Это Великая Отечественная война. Спасибо вам большое.
Слава Божию.
До свидания. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго. С Богом.